Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры Радио Свобода в Праге. Белоруссия не Россия. Со знаком вопроса я произношу это предложение со знаком вопроса. По аналогии с книгой Леонида Кучмы «Украина, не Россия» мы решили назвать эту передачу и поговорить на фоне политических событий, которые удивительным образом похожи в Беларуси и в России в этом январе. Оппозиция сидит в обеих странах, так сказать. После выборов в Беларуси сидит оппозиция, и после митингов конца декабря оппозиция сидит в России. Чем похожи и чем отличаются люди и общество в наших странах? За нашим столом обозреватели белорусской службы «Радио Свобода» в Праге Юрий Дракохруст, Сергей Шупа, по совместительству он является лингвистом и переводчиком и издателем исторического архива Беларуси 1918 года, и Алексей Знаткевич. Также у нас молодые люди, аспирант экономического университета в Праге Александр Олесь Судленков, Вольга Дудко, которая закончила тот же университет, и студент экономического университета Юрий Протасенин. Я предлагаю для начала послушать небольшие выступления Павла Шеремета и Светланы Алексеевич, которые, безусловно, комментировали в последние дни вот сложившуюся ситуацию, в том числе и кое-что, что касается белорусского национального характера.
Одной из причин того, что в России чуть больше свобод, чем в Беларуси, заключается разница в менталитете правящего класса. Правящий класс России хочет быть интегрирован в мировое пространство, начиная от прогулок в Куршавеле и заканчивая решением каких-то глобальных мировых проблем. Российский правящий класс хочет дружить с западным правящим классом, и поэтому при всех разногласиях нет-нет, но пытается найти с ними какое-то взаимодействие, и для этого сохраняет эти островки или видимость свободы. Белорусский правящий класс абсолютно провинциален. Это колхозный правящий класс, который ограничивает себя всевозможных контактов с внешним миром, который боится этих контактов, но не встроен не то что в мировую, а даже в региональную, восточноевропейскую систему отношений. Поэтому этот правящий класс и не обращает никакого внимания на западное, да в общем-то уже и на российское мнение. Для белорусского правящего класса важен только факт финансовой помощи из Европы или из России. И вот только язык этих денег тоже они понимают, и поэтому кто торгуется с Европой, то торгуется с Россией, ну так, по мелочи, и в ситуации какого-то жесткого разговора с белорусами они сразу принимают правила игры, которые им навязывают их нынешний спонсор.
Как вы думаете, уровень совковости, такое слово употреблю, сопоставим в России и Беларуси?
Я бы не говорил об уровне совковости, потому что все-таки за 20 лет это сильно трансформировалось и выросло целое поколение, которое, в общем-то, не понимает, что такое Советский Союз, но я бы говорил об уровне консерватизма. Все-таки белорусское общество, оно более консервативно, оно более закрыто, оно не пускает чужаков. Белорусское общество очень клановое, местечковое, очень важно, из какой вы деревни, из какой вы области. Но белорусское общество постоянно пытается подчеркивать, что оно проевропейское, что белорусы отличаются от россиян тем, что они более европейские, менее азиатские, мыслят. Поэтому такая чистота на улицах, поэтому меньше пьянства и так далее и тому подобное. Но это все общественная белорусская иллюзия. И уровень пьянства и других каких-то пороков не ниже в Беларуси, чем в России. Белорусское общество отличается от российского меньшим экстремизмом. Все-таки российское общество, оно более эмоционально открыто, и поэтому здесь вот появляются вот эти крайние радикальные течения фашистов. Белорусское общество, оно более гомогенное, оно более едино. С национальной точки зрения гомогенное, 80% белорусов, и поэтому нет национальных конфликтов. С религиозной точки зрения оно гомогенно, 80% православных. И с политической точки зрения оно менее подвижно и более консервативно, чем российское.
Это был Павел Шеремет в диалоге с моим коллегой Андреем Шаром. И теперь выступление Светланы Алексеевич, с ней разговаривал мой коллега Дмитрий Волчек.
Деревня и народ живет совершенно иначе. И я боюсь, что Лукашенко победил, но не так бы красиво, но он победил.
Светлана Александровна, вы написали письмо Лукашенко. Вы надеетесь на ответ?
Нет, я не думаю, что завяжется оживленная переписка, как между Екатериной II и Вольтером. Я не столько для него писала, как писала для того, чтобы, ну, как-то все опомнились от этого угара борьбы и стали думать, и стали искать выход какой-то. Сегодня очень важны такие вещи, как гражданское неповиновение. Сегодня можно и надо, и люди объединяются, есть такое общество, интернет-ангел, когда ты можешь стать ангелом для одного из арестованных, и там у них элементарных вещей нет, и люди со всей страны все это им свозят туда, и проходит какое-то гражданское такое самосознание. Профессора могут не предавать своих учеников, студентов, которых их заставляют отчислять. Учителя могут, и директора школы все-таки отказываться выбрасывать из школы учеников. То есть сегодня очень много нужно личного мужества. Мы страдаем от того, что никто не следует, что на самом деле происходит. Мы пользуемся старыми интеллектуальными ловушками. Но не будет Беларуси революции. Время революции мы пропустили. Она могла быть 15 лет назад. Никто тут не умирает с голода. Пробки в Минске и какие хорошие машины. Люди, в общем-то, стали неплохо жить. И это авторитарный режим. Один из тех разновидностей авторитарных режимов, которые возникли на постсоветском пространстве. Но все называют это просто диктатура, и никто не думает, потому что один авторитарный режим у вас в России, а второй у нас. И у нас он более опасный, потому что Лукашенко выбрал социальный контракт с населением. Он ориентирован и защищает простого человека. И когда мы оппозиции говорим, что да, что у нас плохо, да, у нас плохо, но исходя из того, что мы сегодня можем, мы не можем жить как Германии. И в отличие от оппозиции, люди это понимают. А права человека, демократия, да китайская это грамота вот для деревенских мужиков, да не нужно. Они путают свободу с возможностями. Колбасы навалом, сыра навалом. Чего ж не свобода?
Вот так пессимистично заканчивает Светлана Алексеевич свое выступление. Но я думаю, что мы прокомментируем эти мнения, но для начала я хочу спросить вас, что меня занимает уже некоторое время, что имел в виду Александр Лукашенко, когда сказал «белорус» — это русский со знаком качества. Кого он хотел похвалить или кого хотел покритиковать этим вот таким вот образом? Юрий Дракохруст, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я думаю, что тут очень много можно говорить о, так сказать, мотивах этого высказывания, но в самом таком общем виде оно свидетельствует, наверное, о очень трудном процессе строительства собственной национальной идентичности. В общем-то, русские и белорусы – две нации, очень близкие друг к другу. Близкие культурно, близкие исторически, близкие этнически. И в этом смысле, в общем-то, в значительной степени на наших глазах еще происходит вот это формирование белорусской нации. Так сказать, выделение ее из российского или, скажем, общесоветского контекста. Потому что белорусы в любом случае в первую очередь сравнивают себя с русскими, с плюсом, с минусом, но в основном сравнивают именно с ними. Как в свое время Кавур сказал, что Италия создана, теперь надо создать итальянцев. Вот нечто похожее происходит с Белоруссией. Беларусь создана с 91 года, это независимое государство. Но вот процесс формирования, ну, скажем так, самодостаточной белорусской нации, он, пожалуй, что продолжается, причем в таких довольно странных, своеобразных, парадоксальных, на взгляд всех соседей, формах.
Юрий Дракохруст, спасибо. Ну, кто может дальше продолжить? Может, кто-то из молодых? Алексей Знаткевич.
Вы сказали, что лучше сконцентрироваться на каких-то культурных вопросах, но я думаю, что Юрий вот сказал про идентичность, а мне все-таки кажется, что то заявление Лукашенко, это все-таки более-менее политическое заявление. Лукашенко такой фразой, что белорусы это русские со знаком качества, это его политическая платформа, потому что долгое время он реально хотел стать руководителем объединенного государства в конце 90-х. Это союзное его государство России и Беларуси. И какое-то время он реально считал, что он может стать и на самом деле, возможно, имел какие-то шансы. И он себя позиционирует как человека советских традиций, позиционировал тогда. И вот эта фраза, она еще припала на тот период, когда он позиционировал себя, скажем, как наследником наилучших советских традиций, наследником Белорусской Советской Социалистической Республики. И для него очень важно одновременно говорить, что мы, белорусы и русские, один народ, но при этом иметь причину объяснить, почему все-таки Беларусь независимое государство и почему он имеет право быть во главе Беларуси и в перспективе во главе, возможно, единого какого-то государства. Ага, и Алексей... почему наша система лучше политическая?
Алексей Зинаткевич, спасибо. Ольга Дудко.
Да, я хотела только добавить, что если посмотреть, спросить обычных русскоязычных белорусов, кем вы себя считаете, они скажут белорусами. И даже несмотря на то, что среди, там, допустим, старшего поколения еще бытует такое мнение, что русские это наши, все равно они себя идентифицируют как белорусов. И пусть даже белорусская культура вот у старшего поколения как-то, может, она сохранилась на каких-то символических моментах. Там, да, у нас там есть свой язык, своя литература, но люди как бы этим мало пользуются. Но все равно они себя идентифицируют как белорусы. Поэтому все-таки это надо отличать выражение Лукашенко, потому что это действительно было политическое заявление. И вот мнение обычных белорусов.
Спасибо, Ольга. И Юрий Протасенин.
Спасибо. Я хотел бы высказать другое мнение с экономической точки зрения. То есть, если спросить некоторых белорусов, которые живут за границей, например, есть опыт общения с белорусами, которые живут, например, в Германии или живут тоже в Беларуси, они считают, что на самом деле как бы белорус, белорусская зарплата и, например, белорусская пенсия, они больше, чем в России. То есть создалось такое впечатление, то есть у жителей Беларуси, что на самом деле как бы финансовые доходы, может быть, белорусов выше, чем в России, и может быть, что экономическая ситуация лучше, судя по новостям, которые показывают в Беларуси, то есть, что все у нас экономика хорошо, что все у нас большие урожаи, что много денег. И...
Юрочка, ну так и есть. Понимаете, у русских есть такой большой миф о Беларуси, как бытовой, так и медийный, что белорусы живут лучше русских. Вот приехал там кто-то в Минск, потом приезжает в Россию и рассказывает своим, как вообще все замечательно. Между тем, я знаю совершенно другие примеры, которые почему-то в народе не так популярны. Олесь Студенков, пожалуйста.
Я, собственно, хотел бы продолжить вот эту линию. Тут были затронуты аспекты политические, экономические. Я бы, собственно, хотел затронуть аспект житейский. Моя бабушка с дедушкой, они всю свою жизнь прожили в городе Волковыске. Провинциальный городишко недалеко от границы с Польшей. Гродненская область. Никуда практически никогда не выезжали. Раз в 5-10 лет в Минск, все. И тут они уже вот, они старенькие, под 80, и они поехали в Россию к родственникам, в Брянскую область. Ну, назвать это шоком, тот вот эффект от поездки, который они получили, это ничего не сказать. То есть они наперебой, пожилые люди, рассказывали, как там все плохо и как здорово все у нас. Вот, то, что там на первых этажах везде решетки, то, что все пьют, все крадут и так далее. Они съездили буквально на неделю. Вот это, собственно, житейский аспект вопроса о белорусах как русских со знаком качества. Это вот, собственно, вот личный пример. Моей бабушки
и дедушки. Дедушка и бабушка живут западнее.
Да, в Западной Беларуси.
Ближе к Польше. Да. Мне кажется, это важный момент.
Это важный момент, безусловно. Да.
И я вам скажу, что Брянская область является одной из самых депрессивных и печальных областей в смысле быта, в смысле бедности. Алексей Судленков, спасибо. «Свобода» в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Беларусь не Россия. Со знаком вопроса. Сергей Шупа, ваш комментарий по поводу вот этого эффектного заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь – это русский со знаком качества.
Ну, вы знаете, я лучше давайте напомню вам другую попытку Лукашенко дать какую-то дефиницию вот этой разницы в двух этносах, двух нациях, двух народах. Он сказал уже в постсоветской своей эпохе, когда он уже искал действительно разницу между нами, он сказал, ну ведь как, вот русский, ну что, вот и рвет на себе рубаху сразу. А белорус, он из-за угла посмотрит и только потом рвет на себе рубаху. Ну, конечно, вот только половина правды, он как бы вторая половина ложь. Беларусь действительно посмотрит из-за угла, но все равно рвать на себе рубаху не станет. И в этом как бы такая огромная разница, которая обусловлена какими-то антропологическими, может быть, причинами. Белорусы жили среди лесов и болот, им как бы вот главное, чтобы их не трогали, они спрячутся за дерево там и переждут любые как бы там беды, невзгоды, когда перетерпят и не будут ни рвать рубахи, ни
ни на кого не нападать, не грабить, а просто чтобы их только, не дай бог, не трогали. Чтобы не было войны. Вот.
Угу. Сергей Шупа и Юра Дракохруст хотел продолжить.
Знаете, да, я вот хотел именно мысль Сергея развить, дополнить. Недавно в Беларуси вышла книга очень интересной белорусской исследовательницы, где она исследует вот архетипы белорусов на примере...
То, что называется национальный характер.
Да, на примере сказок. Причем там большой массив, где-то 150 сказок, вот, и там очень любопытно вот то, о чем говорит Сергей, то есть, что принцип белоруса, вот как бы правильный белорус, он избегает прямого лобового конфликта, вот идти на лобовой конфликт, это неправильно, это не по-белорусски, надо как-то хитро, тихой сапой, так сказать, договариваться, и я, кстати, вот по-журналистски могу сказать, вот поделиться своим опытом, что это действительно проблема. Вот стравить белорусов, стравить, чтобы они ругались, чтобы они, ну, до уровня оскорблений доходили, потому что, в общем, это...
Если не анонимно,
да,
в интернете.
Да, это для радио, это вот, скажем, всегда, это, так сказать, фонтан эмоций. Вот это сложно, потому что люди даже разных взглядов, вот если они сидят, белорусы, за одним столом, или даже просто слышат друг друга, они не идут на прямую конфронтацию.
Юр,
в отличие от русских,
вот,
кстати, вот, где, вот он... где, в принципе, вот прямой конфликт, жесткий конфликт.
Может быть, да.
И, вы знаете, я вот не исключаю... Ну, это моя гипотеза. Может быть, кроме вот то, о чем говорил Сергей, что это, так сказать, нашествия, которые проходили и с востока, и с запада. И, так сказать, если человек не мог адаптироваться, если он все время, так сказать, воевал с захватчиками, ну, так он просто клал свою голову и не давал потомства. Тут еще следует сказать, что, скажем, в отличие от русских, белорусы, в общем-то, существенно поделены между двумя не очень мирными, так сказать, и не очень дружественными религиями. Между католичеством и православием. В Беларуси католиков меньше, но это слишком большое меньшинство, чтобы его вообще просто игнорировать. И в этом смысле, если бы белорусы были такие удалые, как, скажем, югославы, вот, может, этим бы и кончилось тогда. А то, что вот у белорусов вот есть такой как бы встроенный механизм, что мы можем конфликтовать, но до определенного предела. Возможно, это их и держит, в общем-то, как бы вместе.
Вот здесь вы, Юра, спорите с Павлом Шереметом, который сказал, что, может быть, счастье белорусов в том, что они моноэтничные, что нет, почти нет религиозных противоречий, и что нет возможности, так сказать, развалить страну по регионам. Но у меня, вы знаете, сразу возник вопрос, когда вы с Сергеем оба заговорили о том, что белорусы не конфликтные. Вы знаете, по-моему, самые жестокие столкновения оппозиции и режима я уже 15 лет наблюдаю на белорусском пространстве. Вот чем тогда это объясняется? Кто вот мне скажет, почему? Или это медийный миф, опять же, и все не так ужасно, и общество в целом скорее болото, а мы знаем только о, так сказать, кучке отщепенцев, я в кавычках в таком советском смысле сейчас, конечно, это говорю. Алексей Знаткевич.
Мне кажется, что вот эти все конфликты в течение 15 лет, которые регулярно происходят, там, избиения демонстрантов, столкновения какие-то, они много в чем это происходит, потому что есть приказ сверху, то есть то, что я сам наблюдал, какие-то столкновения, они всегда начинались атакой милиции. То есть очень редко, когда кто-то из участников протестов, демонстрантов совершал что-то, что могло спровоцировать милицию. И это может быть парадокс, но с другой стороны, это многое объясняет, когда человек, который находится у власти, вот он как раз имеет этот конфликтный характер и может... использовать нежелание и боязнь конфликтов у большинства общества для удержания власти, потому что большинство общества этого конфликта боится, всеми силами избегает, и тогда тот, кто имеет власть и способность идти на этот конфликт, способность использовать насилие, он выигрывает в этой ситуации.
То есть вы думаете, что общество просто инертно, оно может даже поддерживать оппозицию, но не выходить на эти демонстрации, как
оно
там 19
декабря? Оно не то, что поддерживает оппозицию, но оно уже для меня абсолютно однозначно, что оно уже не поддерживает Лукашенко, как его поддерживали даже 5 лет назад. То есть той поддержки, или если вот 14 лет назад, когда мы ездили и смотрели, как голосуют за Лукашенко, это было очевидно, что он был тогда действительно очень популярным политиком президентом. Сейчас этого абсолютно однозначно нет.
Алексей Знаткевич, Юрий Дракохруст.
Я хочу еще добавить, вот просто все-таки в подтверждение скорее своей точки зрения. Мне мой коллега рассказывал об одном эпизоде в 2006 году, когда в Беларуси были выборы, потом была многодневная демонстрация, и одна из демонстранток, значит, значит, пошла в автобус с милиционерами, так сказать, агитировать их и говорить, что вот, как же вы могли голосовать за Лукашенко, он такой плохой, зачем вы, вот, так сказать, нас, так сказать, тут душите, бьете, окружаете. И ей интересно ответил один офицер, милицейский лейтенант. Он говорит: а почему вы думаете, что я голосовал за Лукашенко? Я голосовал за Милинкевича. Но я хочу, чтобы он победил спокойно, а не так, что вот вы тут устроили на улице шум, гам, гвалт. Вот мне это не нравится, ваш гвалт. А так я вообще против Лукашенко.
Это очень любопытный комментарий Юрия Дракохруста. Я хочу спросить у, так сказать, молодежной части нашего стола, как себя чувствуют ваши сверстники, живущие в Минске, что они говорят или что они думают по поводу и Лукашенко, и оппозиции, и того, там, будет революция, не будет революция. В России у молодых это очень популярная тема. Когда будет революция в России? А вот что думают ваши белорусские ровесники? Ольга, пожалуйста.
Я хочу только добавить еще насчет неконфликтности белорусов и так далее. Что, в принципе, в Беларуси, как и в России, после распада Союза происходит момент образования гражданского общества. Так. Потому что до этого масса, да, народ был инертен, он не умел защищать свои права, он привык, что есть один лидер, и мы должны быть, как бы, ему подчиняться. А сейчас идет другой процесс. Плюс вот это поколение молодое, оно взрослеет, и оно понимает, что надо отстаивать свои права мирным путем, потому что действительно белорусы мирны. Но отстаивать свои права, потому что просто сидеть и терпеть, ну, это не уважать себя. Поэтому вот во время этих событий я была в Минске, и могу сказать, что фактически все мои знакомые, они были на площади, и они каким-то образом там участвовали, там, помогали, допустим, заключенным, кого-то действительно задержали, кто-то отсидел сутки. И я просто еще, интересно, я смотрела список людей вот задержанных, который был вывешен на спецприемнике распределителя Кристины. Там большинство это от 80-го года рождения. Вот 80-й и заканчивая 91-92 год.
Ольга Дудко, спасибо. Итак, белорусская молодежь не боится быть задержанной и не боится прямой конфронтации с властями. Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Беларусь не Россия. О Беларуси после президентских выборов, о том, чем похожи и не похожи белорусские и русские национальный характер. Мы разговариваем с обозревателями Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом, Сергеем Шупой, Алексеем Знаткевичем, с аспирантом экономического университета в Праге Александром Судленковым, со студентом этого же университета Юрием Протасени и с выпускницей экономического университета Ольгой Дудко. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Число жертв теракта в дагестанском городе Хасавюрт возросло до 4. Сообщается, что в больнице скончался один из пострадавших. Взрыв произошел в пятницу вечером возле одного из городских кафе. В центре Москвы сегодня, как ожидается, пройдет пикет оппозиции, цель которого – выразить протест против административных арестов ряда оппозиционных лидеров. К участию в акции на Пушкинской площади под лозунгом «Мы не отступим» приглашены недавно отбывшие различные сроки ареста политики, в том числе вышедшие на свободу вчера Эдуард Лимонов и Борис Немцов. В Тунисе в ходе беспорядков, а также бунтов и пожаров в двух тюрьмах страны, последовавших за свержением президента Зина Аль-Абидина Бен Али, погибли десятки человек. Тунисское государственное информационное агентство сообщает о 42 погибших во время пожара в тюрьме города Монастир на востоке страны. Свыше 200 российских туристов должны сегодня вернуться домой с Туниса из-за резкого обострения политической ситуации в стране и последовавшими за этим беспорядками. Член Конгресса США Габриэль Гиффордс, получившая тяжелое ранение в голову при нападении в Тусоне, отключена от аппарата искусственного дыхания. По словам врачей, состояние пациентки все еще критическое. В результате стрельбы, открытой на встрече Гиффордс с избирателями 8 января, 6 человек погибли, 14 получили ранения. Диаспора выходцев из Судана в Европе поддержала на референдуме независимость юга их родной страны. Официальные результаты проходившего неделю и завершившегося в субботу в Судане голосования станут известны не ранее, чем в следующем месяце.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры Радио Свобода в Праге. Белоруссия не Россия. Знак вопроса стоит в конце этого утверждения о том, чем похожи и чем отличаются наши народы и наши страны. Мы говорим в этом странном январе после выборов в Беларуси, которые закончились задержанием оппозиции, после протестов российской оппозиции, которая тоже закончилась ее задержанием, о структуре режимов, собственно говоря, даже не о структуре, а об их психологическом наполнении или культурном наполнении. Мы вот сегодня пытаемся говорить с обозревателем Белорусской службы Радио Свобода Юрием Дракохрустом, Сергеем Шупой, Алексеем Знаткевичем и за нашим столом учащийся экономического университета в Праге. Это аспирант Александр Судленков, выпускница экономического университета Вольга Дудко и Юрий Протасенин, студент. Юр, вам сейчас слово. Мы закончим предыдущую часть на том, как молодежь реагирует на, собственно, результаты этих президентских выборов в Беларуси, как она относится к тому, революционная ситуация, не революционная, надо что-то менять, не надо, если протестовать, то в какой форме и так далее.
Все мои знакомые сверстники, они при голосовании за президента Беларуси, они выбрали альтернативного кандидата. То есть не было такого случая, чтобы мой знакомый или мой друг голосовал за нашего сегодняшнего президента. Я бы еще во вторую очередь разделил всех своих знакомых на две группы. Первая группа, которая выбрала своего альтернативного кандидата, то есть они проголосовали за тех людей, которые не были выбраны президентами, и потом пошли ставить свои права на свободного голосования, то есть честного голосования на демонстрации. То есть они, конечно же, не согласны с сегодняшней ситуацией, то есть они готовы ставить свои права и хотят это показать на улице. Есть другие друзья, которые бы проголосовали за кого-то другого, но они не могут определиться за кого, потому что они не знакомы вообще с альтернативным кандидатом, меня очень мало о них слышали. В таком случае они просто игнорируют выборы и боятся показать свое мнение, потому что боятся просто получить по спине или вмешаться в силовое вмешательство.
Да, все
нашей,
очень понятно.
Нашей полиции.
Юр, спасибо. И Олесь Судленков.
Я, собственно, поддержу Юрася Протасеню. Собственно, очень сложно найти молодого человека, который бы явно, стопроцентно поддерживал существующую власть президента Лукашенко. Скорее, ситуация выглядит следующим образом. Либо люди однозначно против, либо просто им все равно. И, во-вторых, что касается еще реакции на вот эти вот бесконечные выборы, которые проводятся в таких условиях, которые создал Лукашенко. Всегда вот после выборов, вот я, по крайней мере, так заметил, наступает момент фрустрации, да, когда люди, они на что-то надеются. Вот мои сверстники, одноклассники мои, однокурсники еще из Минска. И опять оно, опять то же самое. Люди на что-то надеются, на какую-то революцию, на какую-то смену ситуации. Вот наступает фрустрация, и народ уезжает из Беларуси.
Уезжает в Польшу, уезжает в Чехию, уезжает в Польшу, в Западную Европу.
Швейцария, Скандинавия.
В Россию уезжает, вот интересно, в Россию уезжает. А вот интересно, с какой формулировкой уезжает в Россию?
Я бы сказал, уезжайте все-таки не в Россию, уезжает в Москву.
Спасибо, Олесь. Юрий Дракохрус хотел добавить.
Маленькое дополнение, может быть, оттолкнувшись вот от слов насчет гражданского общества. Мы как-то всегда гражданское общество, когда говорим о гражданском обществе, воспринимаем это с плюсом. Правозащитные организации, вот это гражданское общество, да, там всякие НГО. Вот, а вот, скажем, болельщики Спартака, это разве не гражданское общество? Это форма самоорганизации. В чем, на мой взгляд, еще одно отличие Беларуси от России? В Беларуси в гораздо меньшей степени влиятельны вот организации такого националистического, агрессивного, я бы даже сказал, фашистского толка. Ну, вот приходилось читать споры в России, что, ну да, русская революция, а вообще она приведет к власти русского Гавела или русского Гитлера? Вот в этом смысле в Беларуси в силу самых разных причин, более слабого социального расслоения, ну, скажем так, большего равенства, то есть пусть, так сказать, равенство в бесправии, но равенство, возможно, даже, я скажу, может, так не политкорректно, в том, что доля других этносов, да, она гораздо меньше, чем, опять же, в Москве, скажем, в стране Москва. Такая, скажем, погромное гражданское общество, назовем его так, в Беларуси, ну, тоже присутствует, как во всяком большом обществе, но гораздо-гораздо слабее. То есть это никем не рассматривается вот как некая альтернатива, в отличие от России, насколько я понимаю.
Юра, вы у меня сняли с языка этот вопрос. Как выглядит, ну, если не белорусский националист, то белорусский патриот? Вот есть такой образ белорусского патриота, который считает, что Беларусь – это главная страна на свете, Лукашенко – главный президент в мире, белорусский язык – самый лучший язык, и мы больше ничего другого не знаем. Вольга как-то иронически...
Да, я просто махаю, потому что... Я не встречала как бы белорусского патриота, который бы считал, что Беларусь самая лучшая страна в мире, что и белорусский язык самый лучший в мире и так далее. В большинстве своем белорусский патриот, да, это человек, который разговаривает на белорусском языке, который знает свою историю, уважает свою культуру и как бы живет вот в этом вот, вот контексте. Но я не встречала такого, чтобы было с таким вот чувством гордыни, да, там скорее не гордости, а гордыни. Для белорусского патриота это важно именно вот ощущать как бы свою культурную идентичность. Я какое-то время долго думала, вот почему у нас ну, часто вот национализм воспринимается с негативной точки зрения. Белорусский национализм, по мне, он имеет позитивную окраску. Для нас, особенно для молодых, которые вот начали ощущать себя белорусами, для нас это скорее отход от советского прошлого и как бы приближение к белорусскому будущему.
Ольга Дудко, спасибо. Я прошу комментарий у Сергея Шупы. Что такое культурная белорусская идентичность?
Я хотел бы тут отметить такую особенность Белоруссии, в отличие, скажем, от соседей. С русскими там отличия гораздо больше в этом смысле, что касается национализма. Тут дело в том, что в Белоруссии очень гомогенная структура.
Общество.
Демографическое общество в смысле этническом и в смысле, скажем, языковом. Белорусы не только что сами легко адаптируются и к иноэтничной, и иноязычной среде в других странах, или к чему-то, что над ними как бы висит, но точно так же, как болото втягивает в себя всех остальных. Русские в Беларуси – это уже не русские. Они уже мутанты этнические. Это такая мимикрия взаимная. И они уже точно такие, как же все. Скажем, если взять национализм, у нас ну где-то в каком-то смысле между двумя крайностями, если реакционный белорусский национализм, шовинизм и русский фашизм, который тоже у нас присутствует. Можете и свастики, и славянский собор написано.
Все это есть, да?
Где-то это есть.
Да?
Вот это оба маргинальных полюса. Все остальное, как бы общество, между ними очень плавный переход, никаких нет границ. У нас нет другого, как есть в Эстонии, в Латвии, на Украине. У нас нет этого другого. Потому что этот другой или такой же белорус, или тот человек, который тут живет, говорит так же, как и ты, думает так же, как и ты. Я думаю, что представители паспортных, скажем, русских среди националистов и фашистов, и шовинистов, везде они представлены одинаково будут. Во всех вот этих переходных стадиях от русского национализма к белорусскому. Со всеми как бы болотами промежуточными. Там нет вот этой границы между этносами и языками. Они все говорят одинаково.
Вот у меня вопрос. Русские тогда не имперские завоеватели, да? То есть к русским нет отношения, как к представителям империи, которые пришли, когда-то завоевали.
Мы их проглотили.
Сергей Шупа считает, что проглотили. Алексей Знаткевич, пожалуйста.
Тут про разных русских ведется речь, потому что Сергей говорит про тех русских, которые живут там, и они действительно уже стали частью белорусского социума. А про тех, что в Москве, ну, вот если вернуться еще немножко к тому, что говорила Ольга, что вот она никогда в жизни не встречалась с какими-то агрессивными проявлениями национализма. Что самое интересное, я иногда встречался, и что самое интересное, радикальные, скажем, русофобские какие-то высказывания встречались со стороны людей, которые русскоязычные. Абсолютно комический пример, когда у нас на радио был опрос, что бы вы хотели запретить, и какой-то человек позвонил и на русском языке сказал, что он бы запретил русский язык. И у меня был такой случай в 90-х еще, или ну, где-то в районе 2000-го, у нас была такая встреча профсоюзная, когда я работал переводчиком, переводил на белорусский язык, И там была женщина, она не очень хорошо понимала белорусский язык, прожив уже, наверное, лет 7. Она была этническая русская. И вот она что-то меня там попросила. И тогда один из присутствующих, он был рабочий, активист с какого-то завода, русскоязычный, но в ответ на ее эту просьбу, да, он сказал, что вы тут не уважаете язык, да мы вас таких будем тут вешать на фонарях. И его человек из Барановича, значит, Запада Беларуси, общество белорусского языка успокаивал. И мне кажется, что это частично, вот эта агрессия, она очень редкая, но эта агрессия, она вызвана именно фрустрациями тех людей, которые ощущают, что вот они бы сами хотели быть представителями белорусской культуры, но вот не получается из-за этого агрессия.
Алексей Знаткевич, ну давайте уж тему белорусского языка раскроем. Насколько белорусский язык важен для белорусов как государство образующее? Сергей.
Ну, дело в том, что государство уже 17-й год в руках одного человека, и он к этому языку относится с явным пренебрежением. Он когда-то говорил, что в мире умно высказаться можно только по-английски и по-русски, все остальное вообще недостойно внимания. Вот. И так он до сих пор к белорусскому языку относится. Иногда он говорит по-белорусски, когда хочет поиздеваться над своими как бы политическими соперниками, вставляет пару слов изысканно по-белорусски. Он мог бы говорить по-белорусски, но вот он... Объясните. Поэтому, скажем, в государственном строительстве, которое ведется вот руками и мозгом этого человека, и белорусский язык не присутствует совсем, уничтожается.
То есть для чиновников это не важно для вузов?
Это важно наоборот. Человек пойдет в силовую структуру и будет говорить по-белорусски, он не будет работать в силовой структуре. Если человек пойдет работать в экономическое министерство и будет на высоком уровне вести что-то по-белорусски, он не будет там работать.
Алексей Знаткевич, Ольга Дудко.
Это к тому, что язык просто несет какие-то ценности. И это какой-то культурный элемент, очень важный культурный элемент. И те люди, которые у власти, они не имеют вот этой культуры, они не могут ее принять. Поэтому они не могут говорить на белорусском. В Беларуси, правда, есть один момент, что министр культуры Латушко, которого недавно поставили, он разговаривает на белорусском языке. Иногда, да. Но это единичный пример. Потому что у власти были какие-то такие вот моменты, она сейчас вот заговорила про то, что да, нам вроде как надо возобновлять национальную культуру. Но какой она будет, если она будет вот как бы сверху вот так вот? Это под большим вопросом.
Ольга Дудко. Свобода в кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода». В Праге Белоруссия не Россия. С юмором или всерьез воспринимали люди предвыборную кампанию в России. На Ютьюбе был очень популярен ролик молодых людей, которые пели песню «Саша останется с нами». И в России это все транслировалось как, ну, очень смешно, да, и как бы и отношение к выборам белорусским сначала было очень несерьезным, надо сказать, до их результатов, естественно. Я, в общем-то, знаю, что когда нынешний председатель Пенцентра Андрей Ходорович был помоложе, писал такие комические отчасти даже стихи, и вокруг него была группа товарищей, которые занимались там театром, музыкой, люди, которые вот на нас в Москве производили впечатление, людей, которые прекрасно знают традиции европейского кабаре и очень элегантно с этим работают. Они как-то издевались, в общем, над Лукашенко, над чиновниками, над всяческой глупостью. Как вот современное состояние политического юмора, анекдотов, вообще серьезности или несерьезности отношения к режиму? Юрий Дыркахруст, пожалуйста.
Да. У меня все-таки вот есть такое почему-то ощущение, что вот это момент, по которому белорусы сильно отличаются и от русских, и от украинцев. По большому счету, они, в общем-то, шутить не умеют. А если шутят, то так довольно натужно. В общем-то, это народ серьезный. Особенно в каких-то вещах серьезных, там, в политике. Ну, то есть, вот можно пошутить, но, скажем, вот и в этой предвыборной кампании там много было всяких таких забавных ситуаций, как там Никляев подписывал соглашение с котом.
Да.
Вот.
Да.
Вот все-таки вот если взять, так сказать, даже белорусскую благосферу, легкий стебный юмор, ну, все-таки менее характерен, причем я говорю, чем для двух, в общем-то, близких соседних, и для украинцев. Украинцы отлично умеют стебаться. Русские тоже. тоже. У белорусов, как это в этой фразе, посмотрит из-за угла, перекрестится на все иконы и постебается.
Юрий Дракохруст, есть комментарий о чувстве юмора у Сергея Шупы?
Ну, белорусский юмор обычно очень черный. Самокритический, иронический, черный. Не знаю, смешон ли он как бы для окружающего народа, но белорусы иногда над собой смеются, они будем им какие-то приводить примеры. У нас Central Newsroom целый заказала как бы вечер белорусского юмора, я не знаю, что там будем представлять. Кстати, ну, такой белорусы, украинцы и русские. Классический анекдот, как просто на стул подложили гвоздь. Так. Русский садится с размаху, кричит, там, матерится и выбрасывает этот гвоздь там куда-то ко всем чертям. Украинец садится, кричит, там, матерится, не знаю, но смотрит на гвоздь, кладет в карман, пригодится как бы в хозяйство. А Беларусь садится, молчит, а потом, а может, оно так и надо. Классика.
Смешно и грустно. Вот Дудко, пожалуйста.
Нет, насчет вот этого анекдота, что где-то даже встречала такой магнитик на холодильник, стул.
С кнопкой такой.
С кнопкой, да. Символ белорусов.
Может быть, у мальчиков есть какие-то дополнения по поводу юмора? Олесь Судленков, пожалуйста.
Да, вы знаете, я бы подчеркнул самокритичность белорусов. На самом деле, вот у меня в семье половина семьи русские, отцовская линия, а половина белорусы, украинцы. Собственно, на вот этих двух половинах я видел, что юмор белорусский, он на самом деле самокритичен. То есть, вот во всех житейских ситуациях как-то вот все переводится не наружу, а на себя. Там бабушка с дедушкой над собой смеются, а ты такой, а вот ты такой. И вот это все на себя завязывается. Вы знаете, самокритичность очень смешно. Очень смешно и так жизнеутверждающе получается. А вот русская половина, там как-то все так, знаете, по-другому.
Александр Судленков и Юра Протасенко хотел добавить, да?
Хотел добавить еще, что есть такая отличительная черта у нас, что мы перед шуткой подготовимся, то есть мы подумаем сначала, как пошутить, потом уже пошутим. То есть у нас нет такого спонтанной шутки, чувства юмора, которое просто передается сразу.
Юр, спасибо. А вот слушайте, анекдоты про батьку-то есть? У нас-то про Путина и про Медведева масса.
Вот мне летом рассказали в Минске анекдот. Я не знаю, может быть, это переделка из какого-то другого анекдота. Есть очень много таких, которые как бы общие там еще со времен Брежнева гуляют. Значит, умирает Лукашенко, у него на самом деле есть три сына, спрашивает у старшего сына: «Витя, а ты договорился? Ну, что со мной будет?» «Папа, не волнуйтесь, мы, значит, снесем центр Минска и построим огромный мавзолей». «Дурак ты, Витя. А ты, Дима, что? А мы уже там договорились, раубичи, значит, снесем и поставим там здоровенную пирамиду, да, лыжную базу раубичи под Минском. Поставим там здоровенную пирамиду». «Дурак ты, Дима. Коленька, там, младший, Коленька, а ты что?» «А я, папа, не беспокойся, я уже с Израилем договорился. Мы как раз ту пещеру, где лежал Иисус Христос, мы тебя туда положим. А сколько будет стоить?» «3 миллиона». «А не многовато за 3 дня? Вот я не знаю, это или переделка, или, если это оригинально, то, по-моему, хороший.
Да, Алексей Знаткевич, спасибо. Юрий Дракохруст.
Ну вот, я думаю, есть аутентичный, действительно, белорусский анекдот. Он вот только про Лукашенко, потому что я никаких ремейков не слышал. Это как Лукашенко разговаривает с Путиным, тот был президентом еще. Вдруг у него мобильный телефон. Он берет телефон, говорит: «Владимир Владимирович, подождите, пожалуйста». И начинает говорить: «Хорошая, плохая, плохая, хорошая». Путин стоит, ничего не понимает, 5 минут. Потом выключает трубку, все, говорит: «Владимир Владимирович, представляете, как трудно с людьми работать. Даже картошку без меня перебрать не могут».
Ну что ж, это прекрасный анекдот. И вот еще, что я хотела предложить для обсуждения. Собственно говоря, есть еще один миф о Белоруссии, но это скорее миф уже в либеральных кругах, что Белоруссия близка к Польше, близка к Западу. Белорусы много ездят на Запад, и от этого они в какой-то своей части общества западно ориентированы. Это сказывается на их бытии, это сказывается на том, как устроена городская жизнь, да и сельская жизнь, просто в бытовых каких-то конкретных сюжетах. При этом вот люди, которые так думают про Беларусь, они не понимают, что же тогда Беларусь Лукашенко поддерживает с его явными диктаторскими замашками. Вот вы как-то объясните мне этот парадокс или как-то можете это прокомментировать? Белоруссия как часть Запада? Или она совсем не часть Запада? Сергей Шупа.
Ну, вот я помню давно, лет 30-20 назад, в студенческую пору, мы как бы полгода провели вместе со студентами из России и Украины. И чем отличались мы, что у нас разные были музыкальные вкусы и вообще понимание музыки, потому что Мы все время слушали польское радио, или кто-то на Западе, Брест, Гродно, смотрели польское телевидение, и через нас вся эта западная культура шла через вот эти средства массовой информации, которые в России просто совершенно что-то было другое было. И мы ощущали себя вот другими, да, вот такими. Хотя говорили, в общем-то, почти так же, как и они. Правда, нам говорили, что мы говорим с еврейским акцентом, по-русски. Потом мы как-то поняли, что, наоборот, евреи говорят по-русски с нашим акцентом, потому что они все происходят из черты оседлости. Ну, и была вот эта разница геополитическая, не знаю, географическая, mm-hmm. которая тогда чувствовалась. Но вот почему она не дала свой результат как бы в другой власти,
это вопрос.
Сказать.
Сергей Шуб, спасибо. Ольга Дудко.
Ну, я хочу сказать, что мне кажется, что белорусы еще не определились, куда они хотят, на восток или на запад, потому что их постоянно тянут. Одни политики тянут на восток, другие на запад, ну, как оппозиционные зовут, что вот, давайте нам в Европу. А простой народ, он как бы немножко растерян, потому что он точно не может определиться, сказать стопроцентно, что мы хотим вот туда. Конечно, среди молодежи большая популярность европейских ценностей, как бы, и многие ездят в Европу. Все, но вообще в большинстве Беларусь, мне кажется, еще вот она не определилась. Вот, но она, конечно, как бы культурно, она все-таки ближе к Европе, я думаю, чем Россия. Это такое вот между какой-то. Да, белорусы это еще не знают.
Спасибо. Ну, Олесь Судненков, пожалуйста, ваш комментарий. Но белорусы это не осознают?
Совершенно очевидно. Знаете, вот я все-таки я осознал, что белорусы это не русские, только когда приехал сюда. Все-таки вот я родился в 80-м году, и вот у меня вот это советское какое-то наследие, оно все-таки в меня вложилось в первом, втором, третьем, четвертом классе. И вот у меня была такая абсолютная уверенность, да, то, что весь Советский Союз, он точно такой же, как Минск, точно такой же, как Москва, это все вот одинаковое такое вот пространство. И я вот с такими мыслями жил 19 лет.
Олесь, а где вы родились?
В Минске родился, вырос. Потом я переехал сюда и, собственно, начал тут встречаться с людьми с разных уголков. России, Казахстана, Украины, Беларуси. И вот я только тут понял, насколько мы разные. И насколько мы с русскими отличаемся, насколько мы с украинцами отличаемся. Потому что все-таки сложно так вот сразу сходу определить, в чем разница. Да? Вот тут очень много было сказано и о характерных чертах русских и белорусов. То есть, ну, не знаю, вот у меня такое мнение, что у белорусов такая вот ярко выраженная черта – это вот такая скромность. Вот, собственно, скромность, которая перемежуется вот с таким вот взглядом из-за угла, посмотреть, прийти сначала, помолчать, да, и вот, возможно, вот это вот изначально такая вот оглядеться, да, вот оно воспринимается как скромность, не знаю, вот, потому что… Осторожность, да, совершенно верно.
Олеся Судненков, спасибо. Юр Протасенев, пожалуйста, к чему Беларусь ближе, по-вашему, к Польше или к России?
Я думаю, что Беларусь у нас своим образом как бы транзитная зона, я бы сказал. То есть я бы не относил ее ни к Польше, ни к России. У нас свои как бы ценности, и если спросить у белорусов, кому они больше относятся, к Польше или Беларуси, они бы не смогли ответить на этот вопрос, я думаю.
Юр Протасенев, спасибо. Алексей Знаткевич.
Согласился бы вот с теми, кто говорил раньше, что Беларусь, она как бы смотрит и туда, и туда. И, в принципе, для большинства белорусов, мне кажется, идеальным было бы иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. И когда говорят про отношения с Россией, то и те, кто любит Россию, и те, кто не любит ее, все равно помнят, откуда идет нефть и газ, и насколько Беларусь очень сильно зависит от этого. И поэтому, вот, мне кажется, у большинства белорусов вот присутствует всегда это, ага, вот у них там краник, они могут нам, если что, перекрыть. И какой-то вот такой страх, может быть, в подсознании, он присутствует немножко.
Алексей Знаткевич, Юрий Дркахруст.
Ну, вы знаете, я думаю, что это очень сложный вопрос, вот взаимоотношения, так сказать, Беларуси с Европой. И тут много разных линий. Вот, например, я помню, как-то разговаривал с послом Словакии в Беларуси, и он обратил внимание на совершенно одно потрясающее выступление Лукашенко. Это было какое-то селекторное совещание, по-моему, по уборке урожая, и Лукашенко вдруг ударило, значит, рассказать свои впечатления, поделиться, как он смотрел ралли Париж-Дакар. Но про что он сказал? Он говорит, и я вот смотрел, как они едут, какие там поля, вот Европа же. И он говорит, что в этом смысле все, так сказать, белорусские игры в некий, так сказать, Третий Рим и славянскую изоляцию – это немножко игры. Потому что вот в смысле как бы идеала, ну, по крайней мере, материального достатка – это, безусловно, Европа. В этом смысле Россия никаким идеалом, ну, труба – это не идеал. А вот именно как тип жизни, пусть даже он может быть сейчас как бы не про нашу честь, но все равно вот это образец, а не что-то другое. Насчет вот Польши я бы тоже сказал, тут действительно это не некая такая историческая ловушка, по-моему, в которую попадают очень многие, скажем, российские публицисты. На самом деле, вот та схема, которой они руководствуются, что вот там Польша и Россия борются за как бы душу белоруса, это отчасти было правдой лет 150 назад. Вот действительно, 150 лет назад как бы сила, культурный магнит Польши и России были в Беларуси примерно равноправны, равносильны. Сейчас, если говорить о борьбе за душу белоруса, то это борьба между Россией и в целом Западом, в целом Европой. Причем парадоксально, что в этом белорусы похожи на русских. Что тут, так сказать, принцип «любить-то королеву». Уж если нам предавать Россию, так с Германией, с Парижем, а не с какими-то поляками. То есть к полякам такое отношение, что, ребята, вы не придуривайтесь, вы, в принципе, такие же восточные, как и мы. Ну, чуть-чуть вот настолько, как бы, немножко дальше. Но уж Европа – это Берлин и Париж, ну и Лондон. То есть в этом смысле вот как бы Россия не представляется страной святых чудес, Россия не представляется неким более правильным обществом, более красивым обществом. Ну да, там, так сказать, труба, да, они очень на нас похожи, может быть, это и плохо, что мы похожи на них, а они на нас. Но вот мы такими, как они, не хотим стать.
Юрий Дракохруст, спасибо. Свобода в клубах, в кафе, на крыше штаб-квартиры Радио Свободы в Праге. Белоруссия, не Россия. Чем похожи и чем отличаются наши страны и народы. За нашим столом были обозреватели Белорусской службы Радио Свободы Юрий Дракохруст, Сергей Шупа и Алексей Знаткевич и учащийся экономического университета в Праге, аспирант Александр Суленков, студент Юрий Протасиня и выпускница университета Ольга Дудко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.